Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы, как всегда по субботам, говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Сегодня мой гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 36-е воскресенье после Пятидесятницы и на предстоящей неделе. Вот мы, как всегда, стараемся понять смысл предстоящего воскресенья, исходя из апостольских и евангельских чтений, которые мы услышим завтра за богослужением. И вот отрывок из первого послания апостола Павла Тимофею из 4 главы, стихи 9-15, который завтра прозвучит в церкви за литургией, сразу вызывает у меня вопрос. Но, собственно говоря, вопрос вообще, в принципе, по цитированию этого послания апостола Павла для всех во время воскресного богослужения. Дело в том, что эти послания, эти письма апостола Павла своему ученику, их называют пастырскими. То есть большинство рекомендаций, которые в них дает апостол Павел, они адресованы священникам. Почему же мы все, как по мнению церкви, должны выслушивать эти наставления?
Но все-таки, тем не менее, несмотря на то, что действительно существует разделение в церкви, казалось бы, на священнослужителей и мирян, но так или иначе, все-таки нет отдельных отдельного учения для священников и отдельного учения для мирян. И ничего тайного в том, каким должен быть пастырь, от паствы не скрывается. И поэтому мне кажется, что то, как учит апостол Павел своего ученика Тимофея, вполне назидательно, в том числе и для его паствы. Ну вот давайте посмотрим на этот отрывок. Что говорит апостол Павел Тимофею? «Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Этими словами он говорит о том, что то слово, которым он учит своего ученика, это слово необыкновенно веское, потому что оно не его, потому что оно свыше. Это действительно необычно, конечно, что апостол Павел свои слова как бы относит уже даже не к самому себе. Он просто говорит, что он является как бы транслятором, который идет того смысла, который идет сверху. Дальше он говорит: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живаго, который есть Спаситель всем человеков, и наипаче верных. Проповедуй сие и учи». Дальше очень важные слова: «Никто, да, не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради, а пребывающих в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Хотел бы подсказать нашим радиослушателям, что вы наверняка видели у многих священников на груди так называемые наперстные кресты. Они различаются. У самых молодых кресты белого цвета. Так вот, если перевернуть этот крест, то на нем вы обнаружите те самые слова, которые мы сейчас прочитали. «Образ буди, верный в слове, житие, в любви, в духе, в вере, в чистоте». То есть священник носит на себе эти великие слова и пытается им соответствовать. В этом смысле очень важным как бы переходом является и следующий отрывок из Священного Писания, из Евангелия от Луки, который мы будем слышать завтра на литургии. Это 19 глава, с 1 по 10 стих. В ней, это одна из моих любимых историй.
Ну, это все очень любят, потому что это такой сюжет для Чарли Чаплина.
Совершенно верно. Это потрясающий сюжет, но я постараюсь его пересказать немножко более красочно, но мне кажется, что от этого он не потеряет свои духовные перспективы. Представьте себе Закхея, который, с одной стороны, был человеком богатым. Богатым, соответственно, имеющий определенный социальный статус. Но, с другой стороны, этот был человек несчастный, потому что к нему относились в его окружении как к предателю, потому что он своей деятельностью, а он был сборщиком налогов...
Был начальником над сборщиками.
Да, начальником над сборщиками, то есть можно сказать, что это был начальником коллекторов в современном понимании этого слова. Так вот... Он был презираем окружающим, потому что налоги-то он собирал не в казну родного государства, а в казну оккупантов. И его богатство было накоплено им тем, что он, чем больше он сдерет, простите за выражение, со своих соплеменников в пользу римской казны, тем богаче он становится, потому что он имел определенный процент. Таковы были условия этой работы. Но даже у такого человека были свои внутренние духовные порывы. На беду он был очень небольшого роста. Но, тем не менее, даже ему захотелось узнать, на кто же это такой Иисус, о котором так много говорят. И вот в Иерихоне, в котором эта история случилась, он захотел посмотреть на этого чудотворца. Но он понимал, что для него это невозможно, просто потому что, во-первых, его явно из этой толпы выгонят, а во-вторых, просто потому что он маленького роста. И тогда он просто чисто по смекалке сообразил, что если толпа, окружающая Спасителя, двигается по этой улице, то он просто побежит вперед, залезет на высокое дерево, благо, что никто его не увидит, он небольшого роста, и там сверху, с ветки, посмотрит на этого удивительного человека. Просто, может быть, это просто любопытство, но мне кажется, что это нечто даже не нечто большее. Так вот, когда эта толпа, гудящая, окружающая Спасителя, поравнялась с этим деревом, и представьте ситуацию, вдруг Христос останавливается, поднимает голову и смотрит наверх, а там, как птичка на насесте, сидит богатый и презираемый всеми Закхей, начальник над сборщиками налогов. Ситуация достаточно комическая, с одной стороны, а с другой стороны, она какая-то очень по-детски радостная и как бы передает вот эту вот радость Евангелия. И тут Христос говорит: «Закхей, слезай, я к себе иду со всей этой огромной толпой». Ну, удивительно, что Закхей откликается с радостью, принимает Спасителя, принимает его окружающих, всех, кто мог вместиться в его дом, и говорит удивительные слова, что он отдает это половину своего имения нищим, а кого он обидел, а видно, обидел он многих, он в 4 раза больше вернет. То есть можно сказать, что он остался абсолютно гол, как сокол. Но, тем не менее, я думаю, что он получил гораздо больше. Он получил радость, счастье именно быть прощенным Христом. Потому что он так и сказал, что этому дому сегодня пришло спасение.
Давайте попробуем переложить вот эту историю Закхея на нас самих.
Да.
Сегодня. Вот в какой мере мы Закхей?
К сожалению, в очень небольшой. Пожалуй, нам бы стоит действительно вот иметь ту непосредственность, ту ревность, какое-то то стремление преодолеть все внешние условности. Ведь ну, давайте себе представим, залезем мы на дерево, готовы ли мы, чтобы на нас посмотрело наше начальство или наши подчиненные, вот снизу вверх, как мы там сидим где-то наверху, ради того, чтобы просто лишь хоть чем-то прикоснуться. Готовы ли мы совершать какие-то такие высокие поступки без оглядки на то, что скажут наши окружающие? Вот это вот очень важный, мне кажется, смысл сегодняшнего Евангелия, который вот мы будем завтра слышать.
Ну, я себе позволю процитировать Феофилакта Болгарского, который в своем толковании на этот отрывок из Евангелия пишет: «Всяк, кто старше многих в злобе, мал духовным ростом, ибо плоть и дух противоположны между собою, и потому не может увидеть Иисуса за народом, то есть смущаемый страстями и житейскими делами не может видеть Иисуса действующего, движущегося и ходящего, такой человек, никогда не видевший Иисуса и не испытавший никакого действия приличного Христу, часто от раскаяния приходит в сознание и влезает на смоковницу, то есть презирает и попирает всякое удовольствие и приятность, которые означает смоковница, и таким образом, возвысившись над собой и полагая восхождение в сердце, усматривается Иисусом и сам усматривает его». Мне кажется, тут очень важный вот этот момент, что он сначала Господь его увидел, а потом он увидел Господа. То есть Господь его увидел не потому, что он сидел на макушке дерева, а потому что он увидел его сердце.
Да, да, наверняка любопытствующих вокруг было гораздо больше, чем один человек, но не все сподобились принять Христа в своем доме, и не со всеми произошла такая трансформация, которую мы видим, произошла с Закхеем. Безусловно, Закхей был уже в какой-то степени предрасположен к этому, и Господь это увидел, и Господь дал этим росткам раскрыться.
Но тут возникает сразу вопрос, а нас-то грешных, вот на что нам надеяться? Получается, что пока Господь нас не увидит, толку от нас мало, сколько бы мы там ни умствовали на тему там покаяния и прочих всяких христианских добродетелей. Вот пока Господь сам тебя не увидит, ты вот не увидишь его.
Но мне кажется, что, тем не менее, нам надо знать и верить, что Господь всех нас видит, потому что это совместное действие. Это действие, с одной стороны, Его, который нас всегда призывает. Мало того, даже все мысли, которые нас посещают, высокие, благие, это же не наши мысли. Это действие того Святого Духа, который нам дан в таинстве миропомазания. И мы это не должны забывать. Просто нам кажется, что мы – это мы, а Бог там где-то далеко. Но ведь на самом деле мы же получили возможность жить в самом тесном единении с Богом во многих церковных таинствах, в частности, в таинстве миропомазания.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. У нас следующая неделя открывается великим 20-м праздником Сретения Господня 15 февраля. И это праздник, который как бы завершает вот весь этот рождественский цикл, который, по утверждению исследователей, изначально был в едином празднике
Теофании, Богоявления.
Богоявления, потом с годами и с веками разделился на три смысловых акцента: на Рождество Господне в Вифлееме, на крещение Господне в Иордане и на Сретение в Иерусалимском храме. Вот почему все-таки от единого вот этого смысла Церковь выделила вот эти три разных праздника?
Чисто исторически было важно, но мы там сейчас опять вернемся к именно святочному периоду, было важно совершить крещение. Такое было большое количество желающих принять именно в этот праздник крещение, что они все просто не могли вместиться в один день, поэтому надо было растянуть, так скажем. Но мне кажется, что еще и Церковь таким образом проявляет некую щедрость к тому, что, как знаете, многие светские люди говорят: ну, православных каждый день какой-то праздник. Вот Церковь этого не боится. Действительно, у нас есть поводы праздновать, переживать, лично пропускать через себя те или иные события священной истории, и в этом как бы увидеть нечто конкретно, Слово Божие конкретно каждому из нас.
Но из рождественского цикла праздник Сретения Господня самый поздний, он возник только в VI веке и имеет вполне известную историческую подоплеку. То есть все началось с того, что в 528 году при императоре Юстиниане в Антиохии было страшное землетрясение, от которого очень много народу погибло, а в 544 году началась моровая язва. И вот по преданию, в дни как раз моровой язвы одному из благочестивых христиан было открыто, что в день Сретения Господня нужно совершить всеночное бдение и крестный ход. И после того, как это сделали, эпидемия прекратилась. И вот с 544 года Сретение вошло в число 20 праздников церковных. Но вот, как всегда, мы стараемся глубже проникнуть в смысл того или иного церковного события, исходя из чтений апостольских и евангельских, которые положены в этот день за божественной литургией. Но как раз тот отрывок, который мы будем слушать в понедельник 15-го, больше всего недоумения вызывает. Это отрывок из послания апостола Павла к евреям из 7 главы, стихи с 7 по 17. Достаточно большой отрывок, который испещрен отсылами к ветхозаветным священникам и к истории Ветхозаветной Церкви. Нам, поскольку мы люди невежественные и в большинстве своем Ветхий Завет знаем очень слабо и пунктирно, разбираться не только на слух, но даже читая в этих хитросплетениях очень трудно. И поэтому было бы, наверное, не лишним пояснить, почему вот этот самый Мелхиседек, который все время вспоминается в этом отрывке апостолом Павлом, почему он так важен и почему нам так нужно услышать про этого самого Мелхиседека, про которого мы практически ничего не знаем.
Ну, для начала, мне кажется, стоит вообще-то вернуться к самому событию праздника Сретения. В этот день родители Богородицы со своим мнимым мужем Иосифа принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм для того, чтобы, как это требовалось по ветхозаветным нормам, принести за него выкуп, принести за него жертву двух горлиц или двух птенцов. Это жертва, которую могли сделать бедные люди ради того, чтобы выкупить своего первенца из, как это требовалось, чтобы этот первенец уже не стал священником. Потому что в дальнейшем это вот необходимость быть священником, вернее, так люди из колена левитов, Левина колена, становились уже священниками, и это уже более поздняя норма. Так вот, этот выкуп в Сретенье касался именно священства. И таким образом родители по представлением того времени как бы выкупают у Бога своего первенца. Но на самом деле он ведь первосвященник, великий архиерей. А Господь – это священник и царь, и Бог. И именно эта мысль прослеживается в послании к евреям апостола Павла, и он и говорит, что священник, как об этом было предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек по чину Мелхиседека. Вот теперь мы должны как бы разобрать, может быть, таким долгим путем, но тем не менее, мне кажется, что это важно было бы понять, кто же такой Мелхиседек. Итак, Мелхиседек – это некий царь и священник, который вышел навстречу Аврааму после того, как он получил победу над своими противниками. И там очень необычная была история, которая, в общем-то, особенно не сильно объяснена. То есть она как бы покрыта некой завесой тайны в Ветхом Завете. Авраам принял благословение от Мелхиседека, То есть он принял его как того, кто стоит над ним выше. Но кто такой Мелхиседек, даже не знал сам Авраам. Потому что, несмотря на то, что он царь Салима, возможно, Иерусалима, царь мира, но его происхождение неизвестно ни откуда он, ни куда он в дальнейшем, какова его дальнейшая судьба. Мало того, этот первосвященник встретил Авраама с вином и хлебом. То есть для христианского взгляда это очень важное указание на то, что на будущую Евхаристию, потому что именно под видом хлеба и вина в христианской церкви нам преподается тело и кровь Спасителя. Далее, Авраам дал Мелхиседеку десятую часть своей добычи, причем не только свою, но и тех своих соратников, вместе с которым он боролся. То есть все признали за Мелхиседеком некое право получить вот эти вот дары. И вот некая вот эта вот как бы ореол, с одной стороны, таинственности, неизвестности, а с другой стороны, очевидного авторитета, еще в ветхозаветное время родило такую мысль, что священство может быть не только по рождению из колена Левина, не только из левитов, но и священство, которое высшее, от самого Бога идущее. Именно это предсказание, которым завершается этот отрывок послания к евреям, цитата из 109-го псалма: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека и явилась на Спасителе».
Теперь вернемся к отрывку из Евангелия, где помимо Матери Божией, Иосифа Обручника и младенца Христа присутствуют еще два персонажа. Это старец Симеон, богоприимец, и пророчица Анна. По поводу старца Симеона, версий множество существует. По преданию, легендарная такая версия, что он был одним из переводчиков Писания на греческий язык, и именно он первый обратил внимание на, как мы бы сейчас сказали, опечатку, когда в тексте появилась фраза, что «дева родит». И,
как ему показалось, что это опечатка.
Да, ему показалось, что это ошибка, но он получил вразумление от ангела, что это никакая не ошибка, а именно так и надо. На самом деле это достаточно легендарный сюжет, как и то, что Симеону Богоприимцу приписывается 360 лет жизни, но надо опять вернуться к тому, о чем мы часто напоминаем нашим радиослушателям, что библейский текст, там, где речь идет о каких-то числах, он весь символичен. Мы просто не считываем эти символы, а 360 дней в году, 360 лет жизни – это год годов, то есть это полная мера. То есть это как бы символ того, что вот он в полную меру прожил, увидел Господа и отошел, успокоившись, сказав: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Но на самом деле роль этого старца Симеона в этой истории, почему он так важен как персонаж, почему мы так много о нем читаем и так много о нем слышим?
Безусловно, это некая фигура, которая олицетворяет собой преемство Ветхого и Нового Завета. И не случайно вот эта вот приписываемая ему история про перевод, который происходил в Александрии, потому что через это проявляется, что то, что было открыто в Ветхом Завете у пророка Исаии, а и пророк Исаия христианские авторы называют ветхозаветным евангелистом, так много в его творениях чисто таких совершенно конкретных предсказаний о будущем рожденном Мессии и Спасителе Иисусе Христе. Так вот, Симеон Богоприимец таким образом является такой вот фигурой, разграничивающей Ветхий Завет и Новый Завет. И даже то, что говорится о 70 толковниках, это 70 – это тоже ведь некое число полноты. Это число, которое соотносит, вернее, является некими аллюзиями на те 70 помощников Моисея, которые помогали Моисею в тот момент, когда он выводил еврейский народ из пустыни. И таким образом, ну, как бы это еще и связь между историей самой-самой ранней и уже предхристианской.
Ну вот интересно, в сюжете, который связан с Симеоном Богоприимцем, там важно то, что в конце он предрекает страдания, но не Иисусу, а Матери Божией. Говорит, что и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец. Вот почему так важно, что в этот, казалось бы, счастливейший день в ее жизни она получает пророчество о грядущих страданиях?
Дело все в том, что действительно судьба Богородицы и судьба ее Божественного Сына переплетаются просто в некий единый сплав. И одно от другого, можно сказать, неотделимо. Ведь, как говорится, человек настолько входит в стихию православной веры, настолько же он и постигает роль, значение Пресвятой Богородицы. Ну и, кроме всего прочего, конечно же, в этот счастливейший момент на самом деле звучат очень трагические ноты. И это важно, потому что христианство – это не просто некая радость чисто земная. Это радость от преодоления страдания. Но страдание все равно присутствует. Сам же Симеон предсказывает не только Богородице, что ей душа оружие пройдет, то, что она должна будет испытать, как ее сына будут гнать, осуждать, потом распинать. Но он же и предсказывает о том, что сам Христос будет знаменем пререкаемым. То есть это неким таким явлением, вокруг которого будет бесконечно бурлить всевозможные какие-то непонимания, нестроения, конфликты. Его будут не только гнать при его земной жизни, но это будет то самое, как бы тот камень, который будет бесконечно будоражить всю историю человечества после него.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».